Али Кобанаглу. От Магомета ко Христу. «Не с места грабеж!» Спешно выпалив эти слова и наведя пистолет, я стоял перед двумя продавщицами продовольственного магазина в Вестервальде. В ужасе они закричали «На помощь!» Но их крик не был услышан, потому что мы дождались перерыва в магазине, не было ни одного покупателя. Мы, мой друг и я, не были профессионалами. Без маски, и что оказалось еще более трагичным, не имея никакого опыта, мы напали на магазин. В то время как дрожащие от испуга женщины подняли вверх руки, мой друг подбежал к кассе, опустошил ее, выбежал с добычей из магазина и исчез в своем автомобиле из виду, оставив меня с мрачным лицом стоять перед двумя беспомощными женщинами. И вот я здесь, с заряженным пистолетом в руке, обманутый своим же другом. Теперь я внутренне кричал о помощи, ибо только сейчас мне стала очевидна темная игра, в которую со мной играли. Иллюзия потерпела крах. За одну секунду перед моими глазами, словно фильм, прошла вся моя жизнь. Как только мне стала ясна безысходность моего положения, я отбросил пистолет и сказал женщинам, которые все еще стояли с поднятыми руками: «Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. Я сделал чушь и должен быть за это наказан. Зовите полицию». Спустя 10 минут в магазин, тем временем наполнившийся людьми, спешно вошли два полицейских с пистолетами наготове. Возле магазина тоже стояла толпа зевак, поэтому вопрос несколько озадаченных полицейских был вполне справедливым. «Где же тут грабитель?» Я быстро среагировал на этот вопрос и без сопротивления протянул руки для наручников. Одна из продавщиц тем временем оправилась от первоначального шока и нашла в себе силы наградить меня парой оплеух. Я не сопротивлялся, даже если бы я был в состоянии сделать это. Лучшего я не заслужил. Полицейские доставили меня в полицейский участок в Мантабао, где меня поместили в камеру. На следующий день меня повели к следователю, а после этого я был отправлен в следственное заключение в Коблинз. В маленькой камере в Монтабаур я провел бессонную ночь. Разочарованный и взбудораженный событиями прошедшего дня, я размышлял над своей жизнью. Значит так, где же мои друзья? Впервые в своей жизни я возопиял к Богу. Правильно ли я поступил, что перестал верить Магомета? Покажи мне твой путь и помоги мне. Перед моими глазами стояла родина, небольшое село в Восточной Анатолии, в Турции, где я провел свое детство и юность. Там, недалеко от покрытых снегом вершин Арарата, в большой нищете жили мои родители, братья и сестры. Мой отец был пастухом в этой суровой и неплодородной местности, которую часто посещал голод. Летом мы страдали от невыносимой жары, тогда как зимой там часто лежали высокие снежные сугробы, и нам не хватало сухого кизяка, чтобы как-то отапливать наш маленький домик, в двух комнатах которого ютились 12 человек. Желанием моих исламских родителей было, чтобы я, второй по счету сын, стал хаджой, исламским священником. Несмотря на то, что мои родители были неграмотными, они позаботились о том, чтобы мы, дети, ходили в школу. Кроме того, я 2-3 часа в день занимался в медресе, неофициальной школе, руководимой фанатичными мусульманами, желавшими преподать нам Коран на арабском языке. Когда мне было 13 лет, я попал в официальную школу хаджа, где меня готовили к будущей духовной профессии. В возрасте 20 лет я выдержал экзамен и, к большой радости моих родителей и родственников, стал первым хаджой в своем селе. Каждое утро, прежде чем волка можно отличить от овцы, как гласило предписание, я должен был вставать, по 3 раза мыть руки, ноги и лицо, а также прополаскивать рот и нос. Затем я поднимался на холм или крышу, чтобы пробудить лежащее в сумерках село зовом «Аллаху Акбар! Аллах Велик! Есть только один Бог, и Магомет – его истинный пророк! Да благословит Бог Магомета! Молиться лучше, чем спать! Приходите на молитву!» Дом, служивший заменой отсутствовавшей мечети, постепенно наполнялся более или менее заспанными жителями села. В нем я молился 5 раз в день по-арабски и читал соответствующие места из Корана, которые никто из присутствующих, однако, не понимал. Особо благочестивые 33 раза проговаривали «Аллах велик, Магомет его пророк, Аллах милостив», перебирая при этом свои тесби, своего рода четки. Я был теперь самый уважаемый и могущественный человек в селе, гордость и радость своих родителей. Но эта радость родителей длилась примерно 10 недель. Меня мучили большие сомнения относительно того, следует ли верить Корану. Эти сомнения возникли уже несколько лет назад, когда один друг-армянин привел мне два аргумента против моей веры. Аргумент первый. Верить в то, что арабский язык – единственно святой язык, на котором говорят в раю, просто вздор. Бог говорит и понимает все языки, считал мой друг. Это показалось мне убедительным, ведь в конце концов я мог объясняться уже на трех языках – курдском, турецком и арабском. Разве может Бог, мой Творец, говорить и понимать только один язык? Аргумент второй. Когда в исламе утверждается, что Аврааму нужно было принести в жертву Измаила, а не Исаака, то это чистая фальсификация. Другие святые книги, Библия, например, учат иначе. Хотя я не мог убедиться в правильности его утверждений, к сожалению, в нашем селе не было Библии. Мое доверие к Корану было подорвано. Во время каждого служения в качестве хаджи я чувствовал себя лицемером, неуверенным в том, что он проповедует другим. Наконец я не выдержал, и однажды в пятницу я заявил собравшимся верующим: «Братья, я чувствую себя перед вами лжецом. Я сам не верю в то, что проповедовал вам, поэтому я не могу больше быть вашим хаджой». Присутствующие были шокированы. Они тут же стали агрессивными, начали бить меня и плеваться. Другие побежали к моим родителям и рассказали им, что только убив меня, они смогут изгладить позор, который я навлек на свою семью. Мои родители плакали. Наконец-то их сын чего-то добился, и вдруг такой позор. Было ясно, что при создавшихся обстоятельствах я не мог больше оставаться дома. Я уехал в Бенгол, более крупный город. Там я довольно безнадежно искал работу, пока однажды, впервые в своей жизни, не познакомился с курдскими социалистами, которые очень дружелюбно беседовали со мной и пригласили меня к себе. Их дружелюбие, их любовь к родине и жизненные идеалы очень увлекли меня, и скоро я стал гордым курдом. Когда в 1978 году ситуация стала для нас очень критической, я вместе с еще некоторыми единомышленниками выехал в Германию, чтобы там учиться, зарабатывать деньги и поддерживать курдских патриотов. Сначала я жил в Бад-Годсберге, а позднее в Вестервальде. Я изучал труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и стал убежденным социалистом, поскольку не знал ничего другого. Так как я был довольно прилежен, я смог прилично зарабатывать и помогать моим родителям. Чтобы остаться в Германии навсегда, я пошел на уговоры и в 1982 году заключил фиктивный брак с немкой. Мы встретились лишь в ЗАГСе, чтобы потом снова разойтись. Но спустя 3 года она подала на развод, потому что я не был согласен финансово поддерживать жену, с которой никогда не жил. Среди многих курдов, с которыми я был знаком в Германии, у меня был хороший друг. В Хагенбурге мы снимали с ним одну квартиру. Позднее он женился и попал в финансовый кризис. Оказавшись в нужде, он попросил меня одолжить ему деньги. Сумма была солидная, но он вернул ее точно в условленное время, так что я, не раздумывая, занял ему деньги во второй раз. Когда же через несколько недель он снова попросил у меня деньги, мои резервы кончились. Мы находились в его автомобиле по дороге в Монтабаур, и я сказал ему, что у меня нет денег. Когда мы приблизились к одному селу, он вдруг спросил меня: «А что, если нам совершить в этом селе грабеж?» С одной стороны, мне было жаль, что я не мог одолжить ему деньги. С другой стороны, его предложение возмутило и смутило меня. А тут он еще, подмигнув, прошептал: «Боишься?» Этим замечанием он задел мою гордость, и я в ответ засмеялся: «Боюсь? Кого? Я тоже приму участие». Через несколько минут дело дошло до описанного в начале неумелого грабежа. Теперь во мне лишь горело желание отомстить, убить этого предателя. После 13 месяцев следственного заключения в марте 1987 года состоялось слушание дела. Так как я взял все на себя и был совсем согласен, приговор гласил 4 года лишения свободы. Сначала я был припровожден в Дуйсбург-Хамброн, а потом переведен в Шуверте-Эргсте. Уже в Коблинце, как ответ Бога на мою молитву, я получил Новый Завет на турецком языке. До сих пор, а я к тому времени был в Германии около 8 лет, ко мне никогда не обращался христианин. В руки не попал ни один трактат. Примерно год я читал Новый Завет, и мне стало ясно, что Бог ждал от меня, чтобы я обратился к Нему и порвался своей безбожной жизнью. В Дуйсбург-Хамброне я впервые в жизни познакомился с убежденным христианином, господином Шнайдером. В этой тюрьме он вел библейский кружок, собиравшийся 1 раз в неделю. После того, как я в первый раз принял участие в работе кружка, в конце часа я взорвался: «Ты много рассказываешь нам про Иисуса Христа, но есть же и другие темы. «Что ты думаешь о мире в этом мире?» Он отвечал, «Я тоже принадлежу группе, борющейся за мир. Мой мир – Иисус Христос. Кто верит в Него, тот обретет мир, а кто не чтит Его, тот не имеет мира». Этот скромный, простой ответ задел мое сердце и совесть. Я не нашел, что сказать на это. И когда он удивленно спросил, «Почему вы ничего больше не говорите?» Я ответил, «Мне достаточно, у меня нет больше вопросов». «Я вижу, вы ищущий человек. В какой вы камере?» «Второе отделение, 153-я камера». «Я приду и посещу вас». Я, конечно, не рассчитывал на его посещение, но уже час спустя он зашел в мою камеру и принес мне турецкую Библию и несколько почтовых марок. Он спросил меня, можно ли ему помолиться обо мне в этой камере. Я ничего не имел против и ожидал, что он заведет свою молитву, как это было со мной, когда я был мусульманином. Вместо этого он преклонил на полу колени и обратился к Богу как к другу. «Господь Иисус, помоги этому молодому человеку найти тебя, разреши его проблемы. Аминь». После этой молитвы я не мог сдержать слез. Это была первая молитва, услышанная мною от христианина. Поэтому, глубоко потрясенный, я спросил его, «Когда мы увидимся снова?» «Увидимся ли мы или нет, я не знаю, но если вы обратитесь и примете Иисуса Христа как своего личного спасителя, мы увидимся самое позднее в небе». Встреча с этим человеком оказалась единственной, ибо уже через неделю меня перевели в Шверте-Эргст. Здесь у меня было время и возможность на основе Библии найти ответы на вопросы, долгие годы мучившие меня. Кого Авраам должен был принести в жертву? Исаака или Измаила? Я начал читать книгу «Бытие», и после 22 главы я знал, какой ответ дает на это Библия. Так что теперь я понял, что мой тогдашний друг армянин был прав. Через несколько дней дверь моей камеры неожиданно открылась, и вошла пожилая дама, представившаяся как фрау Лемкюля, пасторша заведения. Она пригласила меня посетить библейский кружок, и при этом вручила мне плитку шоколада и пачку кофе, цену которых знает лишь тот, кому доводилось сидеть. На ее приветливое приглашение я ответил, «Если у меня будет время, я, возможно, посещу когда-нибудь ваш кружок». Поскольку времени в тюрьме предостаточно, я очень скоро стал регулярным посетителем этого кружка. Вечерами, когда я сидел в своей одиночной камере, у меня было много пищи для размышления. Мне стало ясно, что Бог ждет от меня осознанного обращения к Нему. Но какой-то голос во мне говорил, «Тебе нет необходимости делать это. Ты не грешник. Хотя ты и совершил нападение, зато теперь ты отбываешь наказание, компенсируешь свою неудачу». Кроме того, меня мучили вопросы, размышлять над которыми свойственно только мусульманину. Как возможно, чтобы у Бога был сын? Это утверждение было для меня, бывшего мусульманина, богохульством. Ширк, сожительство, является для мусульманина тягчайшим грехом, который только можно совершить. Поэтому в исламе категорически отвергают Иисуса Христа как Сына Божьего, потому что они понимают под этим, что Мария зачала сына Иисуса, будучи женой Бога. Всякий, кто ставит кого-либо наравне с Богом, согласно исламской вере, совершает грех, который никогда не может быть прощен. И все же беспокойство в моем сердце все нарастало. Что стало бы, если бы мне пришлось сейчас предстать перед Богом? Примерно 6 месяцев терзали меня эти мысли, но и в ноябре 1987 года свершилось самое большое чудо в моей жизни. Служащий как раз затворил дверь моей камеры и пожелал мне доброй ночи. Кругом стояла тишина, а внутри меня началась борьба. Доведенный до отчаяния, я мучился мыслями о самоубийстве и сказал себе, сейчас или никогда. Я снова открыл Библию и прочел слова из Иоанна, 14 главы, 6 стих. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». В отчаянии я громко возопил, «Иисус, я же хочу прийти к Тебе, но почему мне это не удается?» Наконец, рыдая и сотрясаясь всем телом, я стоял на коленях и молился, «Господь Иисус, Ты пришел на эту землю, чтобы умереть за меня на кресте. Прошу Тебя, прости мне мои грехи». После этой молитвы я поднялся новым человеком. На смену безысходности пришло ощущение глубокой радости. Все мысли о мщении и мое одиночество исчезли, ибо я знал, Иисус со мной. Поскольку я испытал любовь и прощение, я даже смог простить моего друга, так называемого, обманувшего и оставившего меня в беде. Радость моя была так велика, что я не мог ее скрыть. Я тут же на 3 страницах записал историю своего обращения к Богу и отослал ее в миссию, издавшую календарь на турецком языке, висевший в моей камере. На следующий день я с великой радостью пошел на библейский кружок, чтобы засвидетельствовать там другим о своем обращении. Я никогда не забуду, как, услышав эту весть, фрау Лемкюля подошла ко мне, взяла меня за руку и пропела мне старую песню Исаака Уайта: «Правда ли, что Иисус умер за меня и искупил мою вину?» Припев этой песни: «На кресте для меня наступил рассвет, с моих глаз спала пелена», выражал как раз то, что я пережил прошлой ночью. Очи мои увидели Сына Божьего. Очень скоро я стал известен в своем отделении как благочестивый. Однажды, когда я в первый раз подал прошение об увольнительной на конец недели, я изрядно расстроился, потому что у меня никого не было, где бы я мог провести увольнение. Один заключенный, наблюдавший за мной, с издевкой заметил: «Что ж ты приуныл-то? Разве твой Иисус больше не помогает тебе?» Я попробовал объяснить ему, что ничуть не сомневаюсь в этом, но загрустил, потому что не знал, у кого бы мне провести увольнение. На это он сказал: «Я знаю кое-кого, такого же святого сумасброда, как и ты. Я дам тебе его адрес, может быть, он примет тебя». Радуясь, что предо мной засветил луч надежды, я сказал ему: «Послушай, друг, Иисус все же помогает мне, да еще и через тебя». Через несколько дней ко мне пришли первые посетители, супруги, чей адрес мне был дан. Несмотря на то, что я никогда не встречался с ними, они не были мне чужими. После того, как я рассказал им свою историю, мужчина сказал мне: «Ты мой брат, мы всегда будем рады принять тебя». Конец следующей недели я провел у этих милых супругов. В последующие месяцы они стали мне родителями. Там впервые в жизни я посетил собрание христиан. Хотя многое еще не укладывалось в моей голове, я чувствовал себя там как дома. Вечером, доставляя меня в тюрьму, они сообщили мне еще нечто важное. В Германии существует возможность при очень хорошем поведении подать заявление с просьбой о получении разрешения отсидеть только половину срока. На следующий день у нас было общение, то есть заключенным было разрешено посетить друг друга в пределах своего отделения. Я пошел к Ульриху, давшему мне адрес, и спросил его, не мог ли он напечатать мне такое прошение. Он объяснил мне, что это не так просто, как я думаю, потому что без юриста такое заявление не имеет смысла. Но я все же попросил его написать заявление, потому что недостаточно хорошо владел немецким, и добавил, что Иисус Христос сам будет моим юристом в решении этого вопроса. Начальство тюрьмы тоже посмеялось надо мной, когда я подал свое прошение. А один служащий, с которым мы неплохо понимали друг друга, посмеивался больше всех. «Если вы верите в Иисуса Христа, то увидите еще не такие чудеса», — ответил я ему и горячо молился о положительном решении этого вопроса. Накануне моего освобождения у меня было ощущение особого присутствия Божия в моей камере. Я как-то особенно почувствовал, что вскоре буду освобожден. Радость моя была велика. Когда на следующее утро, высмеявший меня накануне, служащий хотел мне что-то сказать, я сказал ему, что это излишне. Я и так знал, что меня освободят. Через несколько минут пасторша тюрьмы пришла ко мне с моим новым другом, приехавшим забрать меня. В 15 часов дня, сияя от радости, я покинул тюрьму, неся два картонных ящика, в которых были все мои пожитки. Я был свободен. Но теперь начались другие трудности, потому что в моих документах было указано, что я отсидел за воровство и не имел профессии. Вскоре после моего освобождения одна служащая сказала мне: «Мы отправим вас, как и других, в Турцию». Итак, я имел разрешение лишь на временное проживание в Германии, но мое освобождение было для властей настолько неожиданным, что они еще не успели оформить решение о моем выезде. Поэтому я сначала жил в пыльном темном подвальном помещении, беспокойно ворочаясь на своем ложе по ночам. Вновь и вновь приходила мысль: «Сегодня тебя вышлют». Некоторых из моих друзей, которых отослали обратно, уже не было в живых. Таким образом, психологическое давление все увеличивалось. Продление всегда давали только на 3 месяца. Печаль и одиночество настолько возросли, что я молился: «Господь Иисус, возьми меня с этой земли к себе». Но Бог успокоил меня обетованием: «Все, гряду скоро». В сознании того, что Он отрет всякую слезу, что не будет больше скорби и вопля, я смог перенести эту внутреннюю скорбь. Несмотря на то, что как у судимого иностранца у меня было мало шансов получить работу, я скоро стал работать подручным и мостовщиком. И не только это. Я познакомился со своей будущей женой, которая тоже недавно пришла к вере в Иисуса Христа, и в сентябре 1989 года мы смогли вступить в брак. Однако и тут пришлось преодолевать барьеры. За неделю до свадьбы власти отказали в регистрации брака. Приглашения же на свадьбу были уже разосланы. Но живой Бог и здесь предусмотрел для нас выход. Регистрация состоялась в Дании, а свадьба немного позднее в Германии. Уповающий на него не постыдится. Или в другом месте: «Не бойся, ибо я с тобой». Эти обетования из Библии часто подкрепляли и подбадривали нас во время скорбей, когда мы не видели выхода. Естественно, что мне очень хотелось услышать что-нибудь о своих в Курдистане. Летом 1988 года ко мне неожиданно приехал мой брат, которого я не видел уже более 10 лет. Он был очень молод и, кроме «да» и «нет», не знал ни одного слова немецкого. Он тоже страдал от тяжелой работы и одиночества. Поскольку мне, как мостовщику, приходилось очень тяжело работать, у меня не нашлось достаточно времени позаботиться о брате. После 6 недель пребывания у нас он исчез так же неожиданно, как и появился. Но он забрал с собой Библию. Через несколько месяцев я получил письмо от жены брата. Она уже 7 лет была замужем за моим братом, но, к сожалению, у них не было детей. Врач прописал ей лекарство, которое могло помочь решить эту проблему. Но поскольку в Турции за это лекарство нужно было заплатить огромные деньги, она попросила меня прислать ей эти таблетки. Я посоветовался со знакомым врачом, но тот посоветовал мне ни в коем случае не принимать этого лекарства. Он предостерег меня, что его прием может привести к рождению ребенка с врожденными физическими недостатками. Поэтому я молился и послал родственнице кассету, в которой советовал ей не искать помощи у врачей, но припоручить сначала свою жизнь Иисусу Христу. И если Богу угодно, Он может подарить ей дитя. Чтобы не сложилось у нее впечатление, что я только пытался отделаться дешевым утешением, я также выслал ей 150 марок, цену лекарства. Через 2 месяца я получил известие, что она забеременела. А еще 5 месяцев спустя мне позвонил мой брат Авраам и со слезами признался: «Теперь мы поклоняемся тому же Богу, что и ты. Моя жена последовала твоему совету, и наши молитвы были услышаны». Таким образом, Бог совершил второе чудо в моей семье. История слепого, описанная в Евангелии от Иоанна в 9 главе, прозревшего силой Божьей, относится к библейским рассказам, которые я особенно люблю. Будучи мусульманином, я тоже годами был слеп к библейским истинам, но Бог открыл мне глаза. Теперь нам с женой очень хочется познакомить с этим чудесным Богом не только многих турков и курдов здесь, в Германии, но и на моей родине. Это непросто. Мусульмане-фанатики убеждены, что они заработают себе вход в небо, если убьют изменника. Понятно, почему я часто сталкиваюсь с ненавистью, когда рассказываю своим соотечественникам, что стал христианином. Когда однажды друзья пригласили меня сотрудничать в Дортмунде при распространении духовной литературы и тем самым перед лицом общественности стать на сторону Иисуса, я сначала испытывал большой страх. Но помолившись и прочтя в Слове Божьем обетование «Не бойся, ибо я с тобой», я обрел новую силу. Я вышел с христианами на улицу, и, как я этого и опасался, ко мне приступили с угрозами 3 турка, из которых один был хаджой. «Мы убьем тебя, мы не допустим, чтобы ты занимался христианской пропагандой среди наших соотечественников». Но Бог помог мне проявить к ним дружелюбие, и я сказал хадже: «Знаете ли вы, что вы только что сделали? В очах Божьих вы убийцы. Вы угрожаете мне смертью, потому что в вас сатанинский дух. Я не занимаюсь здесь пропагандой и не зарабатываю на этом, но свидетельствую, что сделал для меня Иисус Христос. В моем сердце уже нет мысли о мщении, оно исполнено Святым Духом и Его любовью». Он не взял Библию и разорвал предложенную мной литературу. Я задал ему вопрос: «Может ли Магомед дать вам вечную жизнь?» Иисус Христос подарил мне вечную жизнь. Кипя от злобы, он отошел от меня, безуспешно потребовав от меня, чтобы я пошел за ним в мечеть. Мне, бывшему мусульманину, Бог подарил жизнь, полную чудесного будущего. Мусульманин не знает, куда он идет после смерти. Танрибилия, Бог знает, вот его ответ. Они знают Бога только как судью, который взвесит в вечности их добрые и худые дела. Им известно только 5 способов угодить Богу. Ежедневная молитва, ежедневное признание Аллаха, празднование Рамадан 1 раз в год, посещение 1 раз в своей жизни Мекки, лично или через посредника, и регулярное милостыня. Иисуса Христа, как Сына Божьего, они категорически отвергают. Его заместительная смерть за нас на Голгофе для них неприемлема. Коран признает Иисуса только как одного из великих пророков наряду с Моисеем, Давидом и Магометом. Для меня лично Он, Господь, стал Спасителем и Избавителем, и мое желание засвидетельствовать многим мусульманам, а среди них в особенности туркам и курдам, о том, что сделал для меня Бог и какую высокую цену Он уплатил и за их избавление.
Гертруд Берг. Я сделала аборт. Насколько я помню, детство мое было благополучным, отмеченное особым расположением горячо любящей меня бабушки. Так как мои родители оба работали, большую часть времени я проводила у бабушки, которая после смерти моего деда переехала к нам. Это была любвеобильная, благочестивая женщина. И вечерами она регулярно молилась со мной, держала перед сном мою руку и охотно откликалась на все мои нужды. Бабушка заботилась о том, чтобы я регулярно посещала церковь, а это случалось по воскресеньям всей семьей и два раза на неделю, когда я посещала детские богослужения. В церковь я ходила охотно, и это стало моей потребностью, не оставившей меня, когда бабушке, страдавшей артериосклерозом, пришлось оставить нас и перебраться к другой дочери, которая не работала и имела время ухаживать за ней. Таким образом, я уже в детстве научилась со всеми своими заботами и страхами приходить с молитвой к Богу, во всем доверяться Ему и благодарить за Его помощь. Школа доставляла мне много радости. Учение давалось легко, а поэтому мне трудно было согласиться, когда родители не разрешили мне посещать гимназию. Я часто возмущалась этим, но не могла противостоять аргументам матери. Она считала, что не сможет заработать средства, необходимые для оплаты обучения в гимназии. В конце концов, ведь наша семья рабочая. В юношеские годы я скорее находила общий язык с отцом, чем с матерью, хотя оба хорошо относились ко мне и моей старшей сестре, и как семья мы жили очень дружно. Мальчиками я стала интересоваться довольно рано. Сначала это выражалось лишь в мечтах, которые затем улетучивались, будучи, вероятно, следствием чтения плохих книг, которые я читала запоем. Когда мне еще не было 15 лет, у меня уже был первый друг. Он был на 5 лет старше меня, и озабоченный отец настоятельно просил его не заходить слишком далеко. Поэтому ласки, которыми мы обменивались, были в определенных границах. Хотя иногда я боялась потерять контроль над своими чувствами. Со временем эта дружба распалась. Несомненно, потому что после долгих дискуссий с родителями у меня все же появилась возможность продолжать образование, и передо мной таким образом открылись совсем новые перспективы. 11 августа все кончилось мирно. Так гласила запись в маленькой книжечке, в которую я решила заносить важнейшие события своей жизни. В течение 2 лет я сосредоточилась на образовании, и у меня не было ни времени, ни интереса заводить друга, как это делали многие другие девочки моего возраста. Но тут в мою жизнь вошел Филипп. Он изучал экономику и каждый день ехал тем же поездом, который доставлял меня в школу. Если я шла в плавательный бассейн, то могла быть уверена, что спустя некоторое время он будет случайно, якобы недалеко от меня. Он не был мужчиной моей мечты, но любезностью и настойчивостью, с которой он все время приглашал меня, он, наконец, заинтересовал меня. Филипп был веселым, несколько легкомысленным, но, тем не менее, надежным человеком. В 21 год он был на 4 года старше меня и уже имел опыт с девушками, поэтому для него было естественным, что он требовал от меня все больше. И я таким образом оказалась между страхом и любопытством. До сих пор я имела ясные представления о половых отношениях, ибо через воспитание, полученное мною, мне были даны твердые моральные основы. Правда, я считала тогда, что никогда не выйду замуж, не убедившись сначала, существует ли между нами и сексуальная гармония. Поэтому я не могла долго отклонять притязания Филиппа, и скоро он имел на меня права, что мне отчасти не нравилось. Но с другой стороны, я не могла отказывать, потому что все больше желала его. Теперь я глубоко убеждена, что все внебрачные половые отношения являются грехом и толкают особенно девушку в глубокие конфликты. В большинстве случаев они связаны с периодически возвращающимся страхом перед нежелательной беременностью. Многие психологи сомневаются в том, что молодые люди способны эмоционально, разумно пойти на интимную связь. Чувство взаимного расположения никогда не должно являться основанием для сексуальных вольностей. Истинную радость и полноту чувств можно получить только под защитой и покровом брака. Но вернемся к нам с Филиппом. Я снова находилась под страхом забеременеть. И Филипп получал от своей матери крайне сомнительные советы, вроде выпить красного вина, принимать горячие ванны, ездить по ухабистым полевым дорогам, а если все это не поможет, то она знает, где можно купить специальные таблетки. Мне было ужасно стыдно за родителей Филиппа. Последовав всем этим советам и наглотавшись таблеток, я почувствовала, что все было напрасно. Я не была беременна, просто месячные задержались. Врач, к которому я затем обратилась, прописал мне противозачаточные средства с указанием, что если в дальнейшем я захочу иметь ребенка, мне следует через 2 года прекратить их принимать. Вот тогда-то я и забеременела. Именно я, у которой в голове носились честолюбивые планы, которая искала славы, развлечений и приключений. Ребенок. Конец всех мечтаний. Что подумают обо мне родственники, друзья, учителя, весь город? Какой стыд! Что мне делать? Реакция Филиппа была такой, как я и ожидала. Он не хотел ребенка. После учебы он обязался прослужить 2 года в армии, а у меня еще не было профессии. Было только одно решение – ты должна отделаться от ребенка. И я была в отчаянии. Я знала, что аборт – грех, но как мне теперь поступить? Может быть, все же правда, что в первые недели зародыш не является человеком? Но как делают аборт? Кто оплатит все это, и что будет, если во время аборта что-то будет не так? Эти и многие другие вопросы мучили меня, и я очень боялась уколов, боли и всяческих осложнений. Я отгоняла мысли о несправедливости, которая постигла меня. Будущее и уважение к людям были для меня важнее. Ко всему этому Филипп и его родители ни о чем больше и слышать не хотели, как об аборте. Кроме того, я была не той невесткой, какую они желали бы. Их больше устраивало бы, если бы жена их сына была побогаче. Сначала я ничего не говорила своим родителям, потому что мне это было крайне неприятно. Прежде всего, мне было стыдно перед своим отцом. Когда мы, наконец, посвятили моих родителей в это дело, отец был единственным, кто восстал против аборта и заявил, что никогда не даст на это своего согласия. Мне сегодня еще жаль, что нам, наконец, с трудом удалось уговорить его согласиться. Я чувствовала свою вину в том, что заставила поступить отца против своей совести. Мать Филиппа раздобыла адрес врача, с которым мы проконсультировались. Она все взяла в свои руки и, к тому же, сначала побеседовала с врачом, который ничего не должен был знать и который все же по ее настоянию дал ей адрес одного своего коллеги. По телефону мы договорились с ним о времени приема. Но он потребовал сначала справки от домашнего врача об общем состоянии моего здоровья. Далее он дал нам адрес одного психиатра, желавшего побеседовать как со мной, так и с моим отцом и Филиппом. Посещение нашего старого домашнего врача далось мне тяжело, так как он знал меня с детства. И я знала, что справку я смогу получить, только прибегнув ко лжи, а поэтому... Я соврала, что Филипп обманул меня, что я никогда не хотела иметь от него ребенка и никогда не хотела выйти за него замуж. И я получила справку. Солнечным апрельским днем мы с Филиппом и моим отцом поехали в Мюнхен на психиатрическое обследование. Сначала в кабинет позвали меня, и я снова говорила о Филиппе только отрицательное, и в особенности подчеркивала, что мне хотелось продолжать учебу, чтобы получить профессию. Филипп слишком примитивен для меня по своему уровню развития, и я никогда больше не хотела иметь с ним дело. Когда подошла очередь Филиппа, он подчеркнул, что ни в коем случае не хочет быть привязанным ко мне. И эта любовная история для него так и так кончена. Последним вышел из кабинета отец, но он ничего не желал говорить о своей беседе с психиатром. Было ясно, что его вынудили играть роль, которая ему была крайне противна. Только позднее он рассказал мне о доводах психиатра. Филипп и я настолько разные по характеру, что счастливая связь исключена. И кроме того, у него сложилось впечатление, что Филипп ненадежный, легкомысленный человек. Мне обязательно следовало учиться, чтобы получить аттестат. Результатом нашей лживой игры являлось то, что мне выдали необходимую справку от психиатра. Через несколько недель, наконец, дело дошло до главного. По требованию врача, который должен был делать аборт, я поехала с Филиппом в Мюнхен, ничего не евший, с сердцем наполненным страхом. Филипп доставил меня к врачу. Старая, неприветливая медсестра привела меня в пустую выбеленную комнату и сказала, чтобы я раздела одежду, оставшись только в рубашке, и ожидала. Затем она оставила меня одну. Я стояла, дрожа от холода и страха. «О, Боже, помоги мне! Я не могу иначе!» Молилась я перед совершением самого тяжкого греха в моей жизни. Мне показалось вечностью, пока, наконец, пришел врач, старый суровый человек. Он сделал мне укол, который должен был утомить меня. Но укол не действовал, и я дрожала всем телом. Меня сводила судорога. По моему лицу врач видел, что я боялась. Ну, наконец, все было позади. Перед тем, как войти во врачебную практику, Филипп просил, чтобы я поинтересовалась, был бы это мальчик или девочка. Несмотря на то, что мне неприятно было задавать этот вопрос, я все же спросила врача. Единственным ответом был брошенный на меня укоризненный взгляд старого человека. Только в эту минуту я осознала, что если спрашиваешь об этом, то речь идет о человеке. Мне было плохо. Врач, как мне показалось, с презрением отнесся ко мне. Ну, разве я заслужила лучшего? Я хорошо понимала его. После операции мне нужно было 2 часа лежать на кушетке. Затем Филипп приехал за мной и уплатил согласно договору 900 марок. Я все еще не отошла от наркоза и на лестничной клетке потеряла силы. Филипп притащил меня к машине, и меня стал рвать. После этого об аборте не упоминалось, но он повредил моей душе и телу, так что пришлось лечиться и предпринять выскабливание. Физически я снова окрепла, но морально мне пришлось претерпеть еще много мук. Через 3 года после этого аборта, тем временем мы были помолвлены, и я снова хотела сделать перерыв в приеме таблеток, ведь я хотела потом иметь детей. Я очень любила детей и мечтала о том, чтобы когда-нибудь попозже у нас была большая семья. Это позже наступило раньше, чем мы ждали. Я снова забеременела, хотя и не окончила еще своего обучения, но уже ни в коем случае не хотела делать аборт. Мы с Филиппом поженились и переехали в небольшой город. В конце лета у нас родился здоровый мальчик. Первую ночь после родов я была несказанно счастлива. Я не думала о сне и только от всего сердца благодарила Бога. В первые месяцы ребенок доставлял нам очень много радости. Но однажды мне в руки попался журнал, в котором сообщалось о том, как жестоко матери и отцы обращаются с детьми, а некоторые дети даже становятся жертвами своих родителей. На меня напал панический страх. Чем я была лучше этих родителей? Разве я не убила своего ребенка? Разве я не убийца? На меня напал страх перед самой собой. Я увидела себя в свете, в котором никогда раньше не видела. У меня наступило отвращение к самой себе. Нормально ли я? Могла бы я еще раз сделать подобное? Моя жизнь вдруг изменилась, и я смотрела на себя, как на детоубийцу. Я была в каком-то дьявольском кругу докучавших меня мыслей, лишавших меня радости, любви и жизнерадостности. Начались депрессии. Я боялась долго оставаться одна. Прежде всего, я не хотела быть ночью одна со своим ребенком. Я панически боялась, как бы не сделать больно своему любимому ребенку или не сделать что-нибудь с собой. Совсем плохо было то, что я не могла больше радоваться, смеяться, чувствовала себя нелюбимой и считала, что я не заслужила любви. Филипп, естественно, заметил происшедшие во мне перемены и приписал все тому, что я была слишком обременена уходом за ребенком и хозяйством. Поэтому он старался предпринимать со мной поездки, чтобы я могла рассеяться, и предлагал мне как можно больше разнообразия. Это было очень неспокойное время в нашей жизни, когда мы не упускали возможности отпраздновать то или иное событие и отвлечься алкоголем. Таким способом я пыталась успокоить свою совесть и прогнать страх, но он снова подстерегал меня и нападал на меня, как только я оставалась одна. Поэтому я предпринимала все возможное, чтобы не оставаться одной. Когда моему мужу по долгу службы приходилось ночевать вне дома, я уговаривала свою подругу, чтобы она ночевала у меня. Такое состояние длилось 2 года. Пока у меня появилось желание иметь 2-го ребенка. Может быть, тогда я не буду так предаваться своим мыслям. Через 2,5 года после рождения нашего сына у нас появилась маленькая девочка. Настолько счастлива я была при рождении нашего сына, настолько несчастна была я, когда родилась дочь. Возможно, это объяснялось тем, что мне пришлось сделать кесарево сечение, и я была серьезно больна. Через 2 недели пребывания в больнице мы с дочерью были снова дома. Мой сын, за которым присматривали родители мужа, очень радовался. Я тоже снова могла радоваться. Малышка и наш очень бойкий сын требовали много времени, но через несколько месяцев все стало по-старому. Страхи вернулись еще больше, чем раньше. Я часто сидела без дела, думая о себе и своей вине. Я боялась сойти с ума. Никому, даже своему мужу, я не рассказала об истинной причине моих страхов. Я подумывала пойти на прием к психиатру, но знала, что я не скажу ему истинную причину своих депрессий. Мой домашний врач прописал мне психофармака, и я попробовала это средство. Оно помогло, страх как рукой сняло. Только я чувствовала себя несколько заторможенной, поскольку я считала, что из-за этого медикамента могу потерять свою личность и самоконтроль, я перестала принимать его. Примерно в это время мы начали строить на нашей родине свой дом. Это длилось 10 месяцев. Строительство занимало все время. Я неохотно рассталась со своими новыми друзьями. Однако перспектива жить в новом доме с садом и утешение, что родители совсем близко от меня, облегчили переезд. И тут началось самое тяжкое время. Наш дом стоял одиноко в новом районе, и сыну не с кем было играть. Мужу приходилось уезжать в командировки на несколько дней, так что мои депрессии участились. Иногда я не могла ясно мыслить. В этой скорби я начала молиться Богу. Моя религиозная жизнь, потерпевшая крах за последние годы, вновь оживилась. Я снова регулярно ходила в церковь. Но и там я испытывала страх, что могу вдруг невольно закричать. Затем наступил вечер, в который я сквозь слезы поведала Филиппу всю свою горе, ибо я уже выбилась из сил. Он обнял меня и пробовал успокоить. Он предложил, чтобы я снова взялась за какую-то работу, чтобы отвлечься. Но я знала, что это поможет только на короткое время. Однажды, через своего сына, посещавшего теперь детский сад, я познакомилась с матерью одного из его новых друзей. Она была убежденной христианкой и сказала мне, что может предложить мне кое-что для чтения. Так как я с радостью согласилась, вскоре после этого она принесла мне книгу «Иисус, наша судьба» пастора Вильгельма Буша из Эссена. Эта книга привела меня к Иисусу Христу. В нем я познала того, кто умер на кресте за мои грехи, включая аборт. Я познала Сына Божьего, верного и справедливого, прощающего наши грехи, когда мы раскаиваемся в них. Я познала того, кто делает все новым, не на основании наших дел, а по своей милости. Он был моей помощью и спасением. Всю свою вину и свои страхи я предала в его руки. Это не было исповедью, какую я практиковала раньше. Это было прощение грехов, которое освобождает. Я приняла решение предать свою жизнь Господу Иисусу.